Ру.
Рекламно-информационная программа.
Радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
В Москве 15 часов. В студии с новостями Федор Новгородцев. Здравствуйте. В начале выпуска несколько сообщений с пометкой «Срочно». Владимир Путин, выступая на форуме «Россия зовет», назвал инцидент в Керченском проливе нечистоплотной игрой киевской власти на обострение с целью подавления политических противников. Он даже отметил, что Киеву все сходит с рук. Если захотят младенцев на завтрак, им, наверное, подадут. Конец цитаты. Ну и еще он также заявил, что Россия не ставит цели уйти от доллара. С таким заявлением он выступил тоже на этом форуме. Отметил, что долларовые активы союзников США сокращаются из-за применения политики санкций.
У нас нет цели уходить от доллара. Доллар уходит от нас. И те, кто принимают соответствующие решения, они стреляют себе уже не в ногу, а чуть выше. Потому что такая нестабильность в расчетах в долларах, она вызывает желание очень многих экономик мира найти альтернативные резервные валюты и создать независимые от доллара системы расчета. Дело не только в нас. Мы же видим, что в мире происходит. Вы посмотрите, как сокращаются золотовалютные резервы стран, в том числе и ближайших союзников Соединенных Штатов. Долларовые активы сокращаются. Причем у самых крупных держателей долларовых активов. Это результат вот этой политики применения санкций, в том числе с использованием доллара.
Путин также добавил, что Россия вынуждена отказываться от доллара, но не резко и не во вред своим интересам. Анонимные звонки о минировании торговых центров в Москве поступали из-за рубежа. Об этом информагентством сообщил источник в экстренных службах. Откуда именно идут звонки, выясняется, сказал собеседник агентства РИА Новости. Сегодня по Москве прокатилась целая волна якобы заложенных взрывных устройств более чем в 10 торговых центрах и на Киевском вокзале. В общей сложности было эвакуировано почти 5000 человек. Последняя волна телефонного терроризма в России пришлась на осень 2017 года. Тогда было эвакуировано около 350 тысяч человек из 1000 объектов. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. Уполномоченный по правам человека в Крыму рассказал об условиях содержания украинских моряков. Сегодня посетила СИЗО, новые камеры после ремонта, новый матрас. Условия содержания все прекрасные, сказала Людмила Лубина. Накануне суд арестовал 12 из 24 задержанных украинских военнослужащих на 2 месяца до 25 января. Меру пресечения для оставшихся изберут сегодня. В воскресенье три корабля ВМС Украины, Бердянск, Никополь и Янакапу, нарушили госграницу России, вошли без предупреждения в наши территориальные воды и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны. Трое украинских моряков при этом получили ранения. На инвестиционном форуме в Сочи Краснодарский край представит проект электростанции стоимостью 27 миллиардов рублей. По поручению главы края Вениамина Кондратьева, в рамках подготовки к форуму в каждой из 7 экономических зон Кубани будут определены ключевые проекты для дальнейшей презентации. Одним из таких проектов является строительство электростанции, которое поможет решить вопрос энергодефицита в юго-западной части края и поддержит стабильную работу энергосистемы Крымского полуострова. Стоимость проекта более 27 миллиардов рублей. Его реализация позволит создать порядка 300 рабочих мест. Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14 и 15 февраля. Польские таксисты блокируют центр Варшавы. Они выступают против неравных условий работы наряду с дешевыми компаниями типа Uber. Правительство не намерено принимать законы, которые заблокируют деятельность таких компаний. А таксисты требуют запретить работу на территории Польши дешевых перевозчиков. Мосгорсуд оставил без изменений приговор криминальному авторитету Захарию Калашову. Таким образом, приговор Калашову, известному как Шакро Молодой и 11, его сообщникам вступил в законную силу и подлежит исполнению. Все они приговорены к длительным срокам за крупное вымогательство. В Париже на аукционе продали часть лестницы с Эйфелевой башни. Владельцем лота стал безымянный коллекционер с Ближнего Востока. Он заплатил 169 тысяч евро. Высота проданного фрагмента более 4 метров, а вес 900 килограммов. Лестница когда-то соединяла второй и третий этажи башни. Оригинальная винтовая лестница, созданная Густавом Эйфелем в 1889 году, была демонтирована в 1983. Тогда ее разделили на 24 части, 4 из которых подарили французским музеям, а 20 оставшихся продали. Так, в 2016 году одну из частей лестницы купили более чем за 500 000 евро. В завершении выпуска о валюте. Официальный курс доллара 66 рублей 94 копейки, евро 75,52. Все подробности и другие новости есть на сайте kp.ru. Федор Новгородцев, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
Радиоканал «Комсомольская правда» Вологда. Свидетельство о регистрации ЛТУ 35-00236. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 11 января 2017 года. Для слушателей старше 12 лет. Тема дня.
Доброго дня всем. На радио «Комсомольская правда» Вологда, программа «Тема дня». У микрофона в студии Любовь Трофимова. В этом часе поговорим о формировании цифровой экономики в России в условиях четвертой промышленной революции, новой экономической реальности. У нас в гостях сегодня старший научный сотрудник отдела проблем научно-технологического развития и экономики знаний Вологодского научного центра РАН, кандидат экономических наук Владимир Сергеевич Усков. Добрый день.
Добрый день.
720-120, традиционно телефон прямого эфира. Вы можете задавать свои вопросы. Пожалуйста, звоните, будем рады. Ну и да, Владимир Сергеевич, я понимаю, что непростая тема у нас впереди сегодня в этом часе. Давайте начнем с самого начала. Чем характеризуется существующая сегодня новая экономическая реальность?
Существующая сегодня новую экономическую реальность можно написать в виде... двумя тезисами. Значит, во-первых, в последние десятилетия происходят кардинальные сдвиги в технологиях и организации производства, влекущие за собой существенные технологические изменения в экономических отношениях и состоянии общества в целом. В настоящий момент мы являемся свидетелями усиления тенденции технологизации всех сфер жизнедеятельности. Информационные, телекоммуникационные и интернет-технологии стали не только неотъемлемой частью повседневной жизни современного человека, но и необходимой технологической платформой для современных бизнес-процессов. Значит, в настоящее время интернет-технологии меняют бизнес, модели, структуры отраслевых рынков и структуру экономики в целом. Данный тезис подтверждается тем, что сейчас по объему капитализации лидируют компании информационно-коммуникационных услуг, хотя раньше доминировали крупные нефтегазовые гиганты, промышленные конгломераты и лидеры рынка торговли и финансов. Так, если посмотреть объем капитализации мировых компаний, то есть их рыночная стоимость там, за прошлые годы, то мы видим, что на первом месте по капитализации была компания Apple, дальше следовала компания Google, Microsoft, Amazon и, наконец, Facebook. Что касается российской практики, то здесь немножко другая ситуация, потому что на первом месте все-таки у нас преобладают компании финансового сектора, это компании Сбербанк, и дальше в пятерке все-таки нефтегазовые компании. Но необходимо отметить, что такие компании, крупные интернет-компании российские, как Яндекс и Mail, они демонстрируют самый высокий темп прироста уровня капитализации. То есть по этим двум выводам мы можем понять, что информационные технологии и цифровая трансформация являются ведущим фактором технологических перемен, обеспечением конкурентоспособности компаний, как отдельных компаний, так и на уровне стран и наднациональных объединений. Это что касается второго тезиса, то в настоящее время существует кризис производительности труда. В конце 2000-х, в начале 2010-х годов большинство развитых стран мира столкнулось с ростом, кризисом роста производительности труда в условиях существующих технологического и экономического укладов. Темпы роста производительности в данных странах стали снижаться еще в 70-х годах. Так, в зависимости от страны, темпы роста производительности труда варьировались от 2 до 5%, но с 2011 года устойчивые темпы роста не наблюдаются, и темпы роста производительности труда составляют 1% в год. Особенно серьезно данные рост сократился в обрабатывающей промышленности, которая выступает системным заказчиком и потребителем продукции информационно-технологических инноваций. Таким образом, промышленность попала под закон падающей отдачи от капиталовложений и столкнулась с избыточностью основных фондов. Если посмотреть, например, США, то можно увидеть, что за период с 80-е по 2000-е года пятикратный рост капиталовложений в производительность труда, пятикратный рост капиталовложений не привел аналогичному росту в производительности труда. А производительность в отраслях, которые не используют передовые технологии, увеличилась менее чем на 50%. Опыт также зарубежных стран помогает нам сказать, что восстановление высоких темпов роста производительности труда не может быть обеспечено за счет макроэкономических мер, такие как закачки дешевых денег в рамках программы промышленного стимулирования, а также путем снижения зарплат в промышленности и снижения цен на сырье. Одновременно с этим, попав в ситуацию конкуренции по издержке, развитые страны мира стали проигрывать развивающимся странам, таким как Китай и странам Тихоокеанского Содружества. Данные страны смогли быстро нарастить спрос, внутренний спрос и развить свой рынок, в том числе и высокой конкурентоспособности, и они уже стали не столько зависимы от международной торговли со странами Северной Америки, странами Европы и Японии. В этих условиях возникла острая необходимость в резком ускорении экономического роста за счет новых источников, то есть в переводе на новые модели экономического роста. Таким образом, новые передовые зарубежные страны стали использовать перестройку экономики на базе новых технологий, в том числе за развитием цифровых технологий и новых информационных технологий, которые должны в ближайшее время дать колоссальный рост экономике.
720-120, телефон прямого эфира. Я напоминаю, вы можете также звонить и задавать свои вопросы. Ну и Владимир Сергеевич, да, давайте разберемся сейчас, в чем заключается сущность промышленной революции вообще, ну и четвертой промышленной революции в частности.
Ну, вообще масштабные изменения, происходящие в производственной сфере, которые оцениваются как новая промышленная революция. Вообще суть технологических изменений можно описать словами Питера Тиля, который является основателем американской компании PayPal. То есть достичь в два раза больше результатов в два раза меньшими средствами. Если мы посмотрим, то действительно человечество с каждой фазой технологического развития постоянно переходило от новых методов хозяйствования к более новым, от более затратных материалов к более эффективным. Все это усложняло, повышало эффективность средств производства, осваивало среду обитания. В настоящее время в экономической науке существует два смежных понятия. Это технологический уклад и новая промышленная революция. Значит, технологический уклад, так называется понятие в нашей стране, во всем мире используется понятие волны инноваций и технико-экономическая парадигма. Этот термин обозначает наличие сопряженных производств, примерно одинаковый уровень технологического оснащения. Процесс смены технологического уклада носит постепенный характер. В то же время, если масштабные и грандиозные изменения, промышленные сдвиги получили название технологической или промышленной революции. Значит, первая промышленная революция обеспечила переход от ручного труда к машинному. Ее принято связывать с изобретением парового двигателя. Вторая промышленная революция связана с электрификацией производства. Ее принято связывать с организацией конвейера. Третья промышленная революция зародилась в конце 20-х, в начале 21 века и характеризуется такими технологическими прорывами, как внедрение автоматизированных производств и внедрение компьютеров. И несмотря на то, что реалии третьей промышленной революции еще широко не распространились, она перерастает в четвертую промышленную революцию, которая характеризуется такими технологиями, как искусственный интеллект, робототехника, интернет вещей, самоуправляемые автомобили, аддитивная технология, 3D-печать. Качественным отличием четвертой промышленной революции от третьей промышленной революции является эффект слияния разных технологий, дающий новый синергетический эффект. Идейный представитель четвертой промышленной революции является немецкий ученый Клаус Шваб. Самостоятельность данной революции он определяет темпом развития, широтой и глубиной, а также системным воздействием. Он акцентирует внимание на то, что в отличие от предыдущих революций, четвертая промышленная революция развивается скорее не линейными, а экспоненциальными темпами. То есть она основана на новых цифровых, производственных и интернет-технологиях.
Мы сейчас прервемся на небольшую паузу, 2 минуты рекламы, продолжим совсем скоро.
Тема дня. Реклама.
Европейские ионизаторы воды «Акватор» теперь в Вологде по адресу улица Мира, 20, телефон 70 14 14 70 14 14.
Компания «Лесной двор» предлагает любой пиломатериал. Внимание! Действует распродажа. Количество товара уточняйте. Доставка по городу бесплатно. «Лесной двор», Асанова, 14. Телефон 73-82-99. 73-82-99.
Думаете, где встретить Новый год или провести новогодний корпоратив? База отдыха «Остров» подарит вам незабываемые впечатления. Бронируйте уже сегодня. 503-320. 503-320.
С 4 по 7 декабря во Дворце спорта высадится рыбный десант. Изысканные рыбные деликатесы, белорыбица, палтус, горбуша, сельдь и, конечно, красная икра. Всю продукцию от рыбака Камчатки приобретайте на ярмарке новогодних скидок с 4 по 7 декабря во Дворце спорта на Конева 2В.
Реклама на радио «Комсомольская правда», Вологда. 720-555.
Тебе моем.
Здравствуйте. Посмотрим, кто отмечает именины в ноябре и как лучше вести себя с этими людьми. Артур – интеллектуал. Хотите добиться его расположения? Коснитесь таких тем, как театр или живопись. Александр – прирожденный лидер. Чтобы понравиться ему, говорите о той сфере, где он достиг успеха. А с Виктором разговаривайте конкретно и четко. Он не любит долгих рассуждений. Анна легко впадает в депрессию, так что старайтесь подарить ей оптимизм. А у еще одной именинницы Светланы эмоции преобладают над логикой. Стало быть, ее легче заинтересовать, обращаясь к сердцу, а не к разуму.
Что в имени тебе моем?
Тема дня.
Продолжается тема дня. Это радио «Комсомольская правда» Вологда. 720-120, телефон прямого эфира. Звоните, задавайте вопросы. В этом часе говорим о серьезной и сложной теме, о формировании цифровой экономики в России в условиях четвертой промышленной революции, новой экономической реальности. Напомню, что в гостях у нас сегодня старший научный сотрудник отдела проблем научно-технологического развития и экономики знаний Вологодского научного центра РАН, кандидат экономических наук Владимир Сергеевич Усков. Владимир Сергеевич, ну что же, да, мы продолжим. Переходим уже. Да, пожалуйста, если что-то дополнить, или пойдем дальше.
Да, пойдем дальше.
Давайте сейчас тогда расскажем уже, и каким образом четвертая промышленная революция, да, о которой вы только что нам рассказали, будет влиять на социально-экономические процессы.
Ну, во-первых, четвертая промышленная революция не только приведет к модернизации отдельных инструментов и методов управления, но и будет способствовать кардинальной перестройке функций управления, способов организации деятельности современных компаний. Реализация новых управленческих решений потребует принципиальных изменений в области взаимодействия человека и машин, новых квалификационных характеристик работников и новых методов управления производством. Во-вторых, четвертая промышленная революция будет приводить к трансформации на рынке труда, поскольку это связано с потребностью в новых работников с другими профессиональными навыками и умениями. Внедрение новых прогрессивных технологий будет сопряжено с деквалификацией существующих работников и необходимостью либо их переобучения, либо рекрутирования сотрудников, имеющих более сильные компетенции. В настоящее время дискуссии о влиянии четвертой промышленной революции на рынок труда весьма поляризованы. Между сторонниками неограниченных возможностей от результатов четвертой промышленной революции, формирования новых профессий и сокращения рутинных производств, так и их противник, который указывает на массовое замещение рынка труда, значительное его сокращение и даже исчерпание отдельных видов профессиональных групп и рост социального неравенства. Также новая промышленная революция будет способствовать снижению затрат организации на сбор и анализ информации в связи с развитием новых технологий, с формированием облачных производств и развитием технологий их обработки больших данных. В наибольшей степени коснется взаимодействия с целевыми аудиториями, сегментами, и технологии помогут не только упрощать создание новых продуктов, но и создать высококастомизированное производство, то есть производство, которое удовлетворяет какие-то требования отдельных лиц, категорий. Вот я думаю, что таким образом четвертая промышленная революция будет влиять на, на социально-экономический процесс.
Ну а какие сейчас, да, у нас в настоящее время существуют тренды четвертой промышленной революции?
Значит, можно выделить следующие технологические тренды в сфере цифровой трансформации промышленности. Во-первых, это внедрение интеллектуальных датчиков оборудования и производственные линии технологий индустриального интернета вещей. Также переход на безлюдное производство и роботизированные технологии, переход на хранение информации в облачных системах, сквозная автоматизация процессов управленческих и создание единых информационных систем, робототехники и ряд других, которые тоже могут быть. Вообще для прогнозирования новых процессов занимаются крупные компании, в том числе компания Gartner, которая разрабатывает специально своеобразный цикл хайпа или цикл зрелости новых технологий. Любой пользователь может зайти на сайт данной компании и посмотреть, какая технология будет пользоваться популярностью в ближайшее время.
У нас есть телефонный звонок. Я напомню, в нашей студии номер 720-120. Да, добрый день.
Здравствуйте. Я бы хотел, Владимир Сергеевич, задать вот такой вопрос вот с точки зрения моей, как обывателя.
А как вас зовут? Можно узнать?
А?
Как вас зовут?
Иван.
Иван, слушаем вас.
Да. Владимир Сергеевич такие вещи говорил, что постепенно у нас и роботизация, и искусственный интеллект. А вот мне бы, как обывателю, хотелось бы узнать, вот какое место у человека в этой экономике в будущем, то есть вообще вот человека как личности.
Останемся ли мы там нужны, да?
Да, вообще нужны мы ли будем этой экономике как люди?
Спасибо. Хороший вопрос. Спасибо огромное Ивану за актуальный вопрос.
Большое спасибо за вопрос. Это тема вообще на стыке наук на самом деле. И вопрос Ивана, он скорее всего философский, что произойдет с человечеством в ближайшее время и станется нужны. Честно говоря, вот мы не занимались этими вопросами, мы исследуем только экономические процессы. Здесь мы можем только с вами гадать, как это все сложится с нами. Но я считаю, что роль человечества будет тоже определяться, потому что, как я уже сказал, то есть степень участия человека будет зависеть от его компетенции, квалификации, то есть это потребует каких-то новых знаний и умений. Соответственно, это так будет развиваться. А роль влияния всяких технологий и, может быть, даже сказывать некоторое порабощение человека искусственным интеллектом, мне кажется, сильно преувеличено, и поэтому кажется, все будет хорошо с человечеством.
Ну, да. Наверное, все равно стоит, так скажем, пожелать молодежи, да, идти в ногу со временем однозначно, потому что, как бы сказать, более старшее поколение, понятно, что оно, может быть, не всегда так догоняет прогресс, как молодежь. Но молодежи, конечно, да, пожелаем удачи. Ну и давайте мы сейчас расскажем радиослушателям, как за рубежом реализуется процесс перехода к четвертой промышленной революции, если взять вот, да, зарубежный опыт?
Ну, вообще страны-лидеры мировой экономики, в первую очередь Германия, Франция, США, объявили об амбициозных планах развертывания четвертой промышленной революции. То есть, как я уже сказал, она предполагает встраивание киберфизических систем, то есть внедрение датчиков в физические объекты и связи между ними, интернет сети между ними. Значит, это технологии интернета вещей, искусственный интеллект и так далее. Значит, в Европейском Союзе в настоящее время реализуется инициатива «Цифровая Европа», которая направлена на развитие цифровой экономики по ведущим экономическим направлением. В Германии в 2011 году принята стратегия под названием «Индустрия 4.0». Во многом четвертая промышленная революция по-другому называют «Индустрия 4.0». То есть Германия является таким передовым государством, которое дало, можно сказать, название данной революции. Германия также планирует развивать в основном промышленный интернет, интернет вещей. И немецкие промышленники ожидают к 2030 году, что им данная технология принесет 40 миллиардов евро ежегодно. Значит, также интересен опыт Китая, который в 2015 году принял концепцию «Интернет плюс», которая включает в себя ряд по стратегии. Значит, концепция состоит из интернет плюс обрабатывающая промышленность, интернет плюс медицина, интернет плюс АПК и ряд других, которые также предполагают развитие за счет промышленного интернета. Ну а в США еще с 2009 года реализуется облачная стратегия. Крупные американские компании, такие как IBM, Microsoft, Google, также являются, так сказать, передовыми компаниями, которые помогают развивать производство в США за счет умных технологий, за счет новых технологий в энергетике, в транспорте и в ряд других отраслях.
Я напомню, телефон нашей студии 720-120. Говорим сегодня о формировании цифровой экономики в России в условиях четвертой промышленной революции, новой экономической реальности. Звоните, задавайте свои вопросы. Ну и да, давайте сейчас узнаем, Владимир Сергеевич, в чем заключается сущность концепции интернета вещей как технологического драйвера четвертой промышленной революции?
Да. Вообще термин «интернет вещей» впервые был введен еще в 1999 году Кевином Эштоном, профессором Массачусетского университета. Основная идея заключалась в том, что в обычные повседневные вещи можно строить беспроводные датчики, связанные друг с другом. Он назвал эту концепцию вездесущей компьютеризации. То есть обычные предметы, которыми пользуются потребители ежедневно, такие как холодильник, автомобиль, одежда, могут быть связаны с интернетом, активно передавая между собой информацию о себе и окружающей среде. В настоящее время, по оценкам специалистов, интернет вещей является одной из главных технологий в четвертой промышленной революции и серьезно рассматривается научным и бизнес сообществом сразу по двум направлениям. Это, во-первых, умные потребительские устройства и сенсоры, способные соединяться через сеть с внешним миром, и умное производство, как уже было сказано, это промышленный интернет или промышленный интернет вещей. Значит, в настоящее время в мире растет количество подключенных устройств в рамках концепции интернета вещей. И в зарубежных странах, ну и также и в российских странах, реализованы масштабные программы по внедрению данных, вот данной концепции. Например, если говорить уже конкретно о примерах, то, допустим, интересен пример компании General Electric американская, которая производит авиадвигатели, на которые устанавливаются сенсоры, позволяющие удаленно контролировать, получать данные об эксплуатации, выявлять основные проблемы, сокращать сроки. Алгоритмы обслуживания. Данное внедрение интернет-вещей позволило сократить затраты на обслуживание в 7 раз.
Давайте мы сейчас прервемся, да, вот на этом интересном моменте. У нас есть телефонный звонок, но, к сожалению, не успеваем мы в этой части программы его принять. У нас впереди реклама и новости. Сейчас прервемся на 4 минуты. Я напомню, 720-120 телефон в нашей студии. Я надеюсь, что радиослушатель дождется. Мы услышим и вопрос, и ответ в прямом эфире.
Тема дня. Радио «Комсомольская правда».
Для слушателей старше 12 лет.
На какую карту получать пенсию? На ту, которая подходит именно вам. Откройте карту «Мир Сбербанка» для пенсионеров. Получайте пенсию на карту и 3,5% годовых на остаток средств. 3,5% годовых начисляются на остаток денежных средств на счете карты, на которой осуществляется зачисление пенсии и иных социальных выплат в случае получения клиентом таких выплат. Подробнее о дебетовой банковской карте «Мир Социальная Сбербанка», ее условиях и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11 августа 2015 года.
Федеральная сеть медицинских лабораторий «Гемотест». Более 3000 видов анализов. Мировые стандарты качества. Только у нас акция «Твоя биохимия». 8 главных показателей здоровья. Всего за 190 рублей. Подробности на сайте gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Для чего нужен лецитин и зачем его принимать? Лецитин восполняет дефицит необходимых человеческому организму фосфолипидов, а также жирных кислот омега-3, омега-6, омега-9 и улучшает работу печени, мозга и нервной системы. Компания Ubix Farm производит «Наш лецитин» – комплекс фосфолипидов, выведенных из подсолнечника. Принимая «Наш лецитин» в порошке, вы сможете ощутить знакомый с детства вкус жареных семечек. Спрашивайте «Наш лецитин» в аптеках вашего города. БАТ не является лекарством.
«Комсомольская правда» и производитель моторных масел «Total» приглашают автомобилистов принять участие в уникальном проекте «Тотальный экзамен». Интересные статьи, увлекательные тесты. А с 28 ноября по 5 декабря пройдет финальный экзамен на знание основ безопасного поведения на дороге и ПДД. Получите один из 200 призов. Просто наберите в поиске «Тотальный экзамен» и масла «Total». Регистрируйтесь и выигрывайте. Поддержите безопасность на дороге. Подробности на сайте «Комсомольская правда».
Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда».
Радиоканал «Комсомольская правда», Вологда. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
Новости на радио «Комсомольская правда».
15.30 в Вологде. В студии Ирина Ольховая. Все самое важное за 2 минуты. Законопроект о земельном сертификате приняли на сессии депутаты ЗСО. Напомню, в области действует закон, согласно которому многодетные семьи могут получить собственность земельный участок. Сегодня депутаты приняли поправки, по которым семьи могут получить вместо участка единовременную денежную выплату в 223 тысячи рублей. Деньги можно будет потратить на покупку жилья, оплату ипотечного кредита, покупку земельного участка на вторичном рынке, оплату участия в долевом строительстве. По оценкам социологов, около 80% многодетных семей сегодня готовы воспользоваться нормами нового закона. Общественный совет Вологды одобрил проект бюджета на следующий год. Проект общественникам представили чиновники администрации. Бюджет по-прежнему носит социальный характер. На соцсферу выделяется 65% средств. Самая значительная доля, около 4,5 миллиардов рублей, идет на образование. Впервые за последние годы заложено 3 миллиона рублей на ремонт 3 спортивных школ города. Более миллиарда рублей будет направлено на строительство и ремонт дорог. Кроме того, деньги предусмотрены на капремонт водовода из Кубинского водохранилища и реконструкцию реагентного хозяйства водоканала. Бюджет депутаты Гордумы примут в декабре. Завтра в Вологде откроется слет добровольческих активов региона. На базе спортивно-оздоровительного комплекса «Изумруд» соберутся более 200 молодых активистов в возрасте от 16 до 30 лет из 24 районов, а также из Вологды и Череповца. Для каждой категории участников подготовлены мастер-классы, лекции и презентации лучших добровольческих практик. И о погоде в Вологде завтра. Переменная облачность, ветер западный, снег, температура днем до минус 5 градусов.
Радио «Комсомольская правда».
Для слушателей старше 12 лет.
Радиоканал «Комсомольская правда», Вологда. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
Тема дня.
Продолжаем тему дня. Это радио «Комсомольская правда», Вологда. Я напомню, что в этом часе говорим о формировании цифровой экономики в России в условиях четвертой промышленной революции, новой экономической реальности. 720-120, телефон прямого эфира. Есть у нас звонок. Алексей на линии. Алексей, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Слушаем вас внимательно.
Мне бы вот хотелось узнать, Вологда хоть каким-нибудь... 12 из 12 граней, хотя бы одной гранью коснется вот эта революция. Вот завод ГПЗ, например, у нас в упадке, там, может быть, какая-нибудь технологии новые будут, и подшипники будут, роботы там какие-нибудь выпускать или еще что-нибудь. Оптика, например, был завод фотообъектив, теперь там торгаши одни торгуют. Не знаю, есть ли какая прибыль области нашей вот этой. От этих торгашей кругом только одни центры торговые. А деньги-то зарабатывать надо, чтобы тратить на этих торговых центрах. Оптика, значит, электротехмаш был такой большой завод. Вот людям работать-то бы хоть где-то можно было хотя бы хоть что-то.
Понятен вопрос. Спасибо большое. Ну вот, Владимир Сергеевич, есть что прокомментировать?
Да, спасибо большое за вопрос. Но вопрос, конечно, интересный. Я здесь должен сказать, что у нас в России, конечно, существует кризис, в том числе с промышленностью мы действительно отстаем, и Вологодская область здесь тоже, по сравнению с российскими регионами, тоже, можно сказать, она находится в списке ниже среднего уровня, но, тем не менее, все-таки у нас существует ряд передовых производств. Я считаю, что вот оптико-механический завод является одним из передовых производств не только нашего города, но и целой Вологодской области. И я знаю, что на данном заводе как раз и внедряются технологии автоматизированных систем. Вот насколько, вот не могу сказать, там внедряется ли концепция интернета вещей, но в том числе я знаю, что у них стоит новое оборудование высоких технологических укладов. То есть здесь, во-первых, нужна поддержка, активная поддержка региональных властей, государственных властей и региональных властей. Самый большой вопрос – это где взять деньги. Но в настоящее время все-таки у нас с прошлого года формируется бюджет развития, то есть наш бюджет Вологодской области, существует отдельная строка на развитие социальных и экономических проектов. Я считаю, что данные деньги могут быть, то есть предприятия могут быть финансированы из этого бюджета, также предприятия могут включаться активно в государственные программы. У нас существует программа развития цифровой экономики и программа развития научно-технологической инициативы, то есть здесь нужно сказать, два движения, целенаправленно сверху, то есть поддержка государства, и уже движение снизу, то есть предприятия сами должны выходить на то, чтобы внедрять уже в производство новые технологии.
720-120, телефон прямого эфира. Да, продолжаем разговор. Ну и еще, наверное, да, Владимир Сергеевич, вы можете, да, рассказать еще о концепции интернета вещей, что-то добавить по этому вопросу, если что есть.
Да, мы с вами остановились на примерах применения интернета вещей. Мы рассказали про General Electric, который включает внедрение датчиков в двигатели на своих самолетах. Масштабные программы реализованы в Великобритании по внедрению умных счетчиков для контроля энергопотребления. Интересный опыт горнодобывающей австралийской компании Rio Tinto, которая использует беспилотные карьерные самосвалы, которые непрерывно работают и управляются целенаправленно из, на расстоянии более 1000 километров. То есть все это может говорить нам о том, что внедрение повысит, концепция интернета вещей повысит производительность труда на 30%, и по оценкам специалистов она даст доходы в миллионы долларов. Значит, еще хотел сказать о том, почему стало возможно развитие интернета вещей. Ведь, как я уже сказал, сам термин был придуман только в 1999 году, а активно стал развиваться только в последние годы. Во-первых, на тренды развития интернета вещей влияют четыре фактора. Во-первых, это развитие облачных технологий. То есть раньше собиралась информация, но ее негде было хранить, и поэтому эта концепция не стала так бурно развиваться. Во-вторых, ее развитие стало возможно за счет снижения стоимости вычислительных мощностей, снижения стоимости передачи данных и быстрого увеличения количества подключенных устройств. То есть, если мы рассмотрим технологическую экосистему интернета вещей, то на самом низшем уровне он характеризуется сбором данных, то есть это встраивание сенсоров, датчиков, счетчиков в физические объекты, может быть, встраивание видеокамер. Дальше на следующем уровне идет передача данных, где пофиксированы связи по мобильной связи или по спутниковой связи. Данные передаются в облачные хранилища, где происходит их обработка и хранение. Все это основывается на технологических платформах. В конечном решении идут уже конечные продукты, то есть это или умное производство, или интеллектуальные сети, или умный город, или умный транспорт. То есть вот такая система интернета вещей. И как я уже сказал, что доходы глобального рынка интернета вещей оцениваются миллиарды евро, то есть по оценкам специалистов.
720-120, телефон в нашей студии, пожалуйста, звоните, говорим сегодня на серьезную тему, и, Владимир Сергеевич, позвольте мне, наверное, вот поддержать Алексея, да, предыдущего нашего слушателя, который звонил, и я очень хорошо понимаю вот и переживания, и какие-то, знаете, да, наверное, такие, ну, своего рода обиду, потому что я знаю, что у нас, например, на оптико-механическом заводе у меня есть информация о том, что приходит устраиваться на работу до полусотни людей в день. Но тем не менее им отказывают, ну просто потому что, да, вот, наверное, не могут взять, а люди хотят работать на таких вот производствах. И действительно обидно, что сейчас многих заводов у нас нет, где могли бы работать люди, где хотели бы работать люди, но наше время таково, и реалии заставляют нас, да, идти в ногу со временем, осваивать какие-то совершенно другие профессии. И действительно, наверное, многих и пугает то, что со временем, может быть, робот во многих вещах просто заменит во многих профессиях человека. И это, эти страхи и переживания абсолютно обоснованы. Расскажите, пожалуйста, какие существуют вызовы участия в новой технологической революции для нашей страны, для России?
Ну, вообще вызов участия в новой технологической революции является одним из главных социально-экономических и исторических вызовов России в 21 веке. Помимо универсально больших вызовов, таких как исчерпание и снижение традиционных видов ресурсов, демографическое старение населения, отставание в росте продолжительности труда, изменение климата и трудности адаптации новых технологий, существует ряд особенностей включения России в новую технологическую революцию. Во-первых, это введение секторальных санкций со стороны Евросоюза США в 2014 году. Также падение мировых цен на нефть в 2015 году вывело целых ряд направлений, по которым Россия на данный момент не может конкурировать с зарубежными партнерами. Все эти проблемы усилили вопрос о необходимости диверсификации национальной экономики, которая по-прежнему зависит, в значительной степени зависит от экспорта энергоносителей. Значит, в данном контексте включение России в новую технологическую революцию видится одним из возможностей решения обозначенных проблем, а также ответом на вызовы, с которыми сталкивается в России российская экономика. Значит, первое, существует императив повышения производительности труда. Как уже сказал, Российская Федерация по производительности труда отстает от промышленно развитых стран, то есть в 2015 году отставание от крупных стран составляло где-то 2-2,5%. И если рассматривать производительность труда в долларах, то, например, в США это $68, в России всего $25.
Давайте мы сейчас, да, прервемся. Я принимаю звонок от радиослушателя 720-120, телефон нашей студии. Здравствуйте.
Добрый день, я Сергей зовут. Я, конечно, ну, знаете, вот представьте немножко, что в России бы нефть и газ исчезло, да, вот, например, мы не только продаем, получаем за это валюту, знаете, Путин ездит везде, газ продает, чтобы получить валюту, потом в Китае купить. Машины ездят, сколько машин? Машины бы все станут, отопления не будет, понимаете? Вот представьте, то есть мы не только продаем валюту, получаем, но и сами пользуемся. А за границей они не продают это, они и покупают еще дополнительно, а зарплата в 10 раз выше. Я не, ну, конечно, золотой миллиард это так делают, но я не могу понять вообще, что... Я хотел о другом спросить. Я Гельберт Уэльса, конечно, он приехал, говорит, поразился этот фантаст, говорит, что в СССР сделалось в 30-х годах, как 10 тысяч предприятий построили. То есть, конечно, это зарубежное участие было, это отдельный вопрос. Это нам Германия строила предприятие, Америка. За иконы, за золото, понимаете? Но, тем не менее, вот так вот реалии такие, что безвыходно полностью, понимаете, пока не закончится это все, нефть и газ.
А вопрос у вас есть, Сергей?
Что?
Вопрос есть?
Нет, я говорю, что ничего не будет, понимаете, это нас это кормить все время этими обещаниями, ничего не будет. Как Пушкин писал, это как его, этот, помните, Евгений Онегин, так все то же самое продолжает. И через 200 лет то же самое будет.
Спасибо. Реплика от Сергея. 720-120, телефон прямого эфира. Ну, Владимир Сергеевич, если есть что прокомментировать, пожалуйста. Да.
Ну, я думаю, тут Сергей все-таки, может быть, не совсем правильно понял. Мы говорим не о том, чтобы совсем прекратить добывать нефть и газ. Мы просто говорим о диверсификации экономики, то есть ее развитие. То есть развитие не только сырьевых направлений, но и обрабатывающей промышленности. То есть мы не отказываемся от нефти, но просто планируем развивать технологии новых технологических укладов, то есть более современные технологии. Хотя и этот вещей может быть и применен и на в данных технологиях, то есть его особенность в том, что он может применен и в технологических, высоких технологических укладах, и в низких. Допустим, у нас в настоящее время преобладает 3-4 технологический уклад, но это никак не мешает для промышленной революции, организации, допустим, того же интернета вещей, металлургии, либо в нефтедобывающей промышленности.
Еще раз напомню, 720-120, звоните, задавайте вопросы, а мы продолжаем.
Да, мы говорили с вами про производительность труда. Значит, одним из основных резервов повышения производительности труда остается техническая модернизация производства, подразумевающая эксплуатация внедрения новых техники. То есть, так называемые, требует капиталовложения, то есть развития инвестиций. Одновременно с этим мы можем констатировать, что степень износа основных производственных фондов в обрабатывающей промышленности находится на уровне 50%, что также требует инвестиций. Похожая картина наблюдается и в других отраслях, в добывающей промышленности, в распределении энергии, газа и в других промышленностях. Значит, следующий императив, который говорит о развитии новой четвертопромышленной революции, то есть проблема, так сказать, это низкий уровень активности промышленных компаний в осуществлении инновационной деятельности. В настоящее время уровень инновационной активности российских компаний находится также на низком уровне по сравнению с зарубежными странами, на уровне 10%. А если говорить об доле в валовом внутреннем продукте, то всего лишь 0,3% ВВП.
У нас буквально несколько секунд до выхода на рекламу, но давайте узнаем вопрос от радиослушателя. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вопрос вашему гостю.
Пожалуйста.
Элементная база всех вот этих устройств, цифровых устройств. И хотелось бы узнать, вот если санкции продлятся, что будет с нашими этими роботами, и как мы будем все делать?
Угу. Как вас зовут?
Такой вопросик. Виктор.
Виктор, спасибо за вопрос. Сразу после небольшой паузы, через 2 минуты продолжим. Я думаю, что да, как раз Владимир Сергеевич ответит.
Тема дня. Реклама.
Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
Хотите чувствовать себя лучше, стать моложе, стройнее и красивее? Приглашаем на процедуры в эстетический центр «Розмарин» на Северную, 36 и Мальцево, 4. Мечту в реальность воплотим. Эстетический центр «Розмарин», 503-531.
Пиломатериалы на элеваторной. Брус, доска, вагонка, доставка манипулятором. Внимание! Осиновая баня из бруса 3 на 6 всего 26 тысяч рублей. Также предлагаем дрова колотые, береза и осина с доставкой 6500 рублей за машину. Звоните 50 54 54.
Вологда встречает только раз в году. Приходит она. Ярмарка новогодних скидок. Дубленки, головные уборы, сумки, перчатки, тульский и орловский трикотаж. Товары для дома, посуда, иранские покрывала и чехлы на мебель. Украшения, сувениры и большой выбор подарков. Ждем вас на ярмарке с 4 по 7 декабря. Во дворце спорта.
Телефон рекламной службы в Вологде 720-555.
Громкие даты.
Здравствуйте. 3 ноября 1999 года краеведы установили, что некрасовский Дед Мазай – это реальное лицо. Кондрат Мазаихин из Костромской деревни. Он часто ходил с Некрасовым на охоту. 6 ноября 1991 года вышел указ Ельцина о прекращении в России деятельности коммунистической партии. 20 ноября 1990 года следователи задержали маньяка Андрея Чикатило. Ну а 30 ноября 1993 года в нашей стране утвердили государственный образ герба России с двуглавым орлом.
Громкие даты. Тема дня.
Продолжаем тему дня. Я напомню, что 720-120 телефон в нашей студии. Можете звонить, задавать свои вопросы, хотя времени остается у нас не так много. В этом часе говорим о формировании цифровой экономики в России в условиях четвертой промышленной революции новой экономической реальности. Владимир Сергеевич, был у нас звонок до выхода на рекламу. Да, Виктор нам звонил, пожалуйста.
Да. Виктор спрашивал, что делать с нашими роботами.
Что будет?
Что будет с нашими роботами, если продолжатся санкции? Ну, это действительно большая проблема, потому что у нас очень мало своих собственных технологий, в основном мы все импортируем, и здесь тоже проблема импортозамещения. Но я бы здесь ответил так, что все-таки надо разграничить понятие. Все-таки санкции — это политическая ситуация, политический так сказать,
неэкономическое.
Неэкономическое. Uh-huh. Бизнес заинтересован в продвижении технологий, в том числе на развивающиеся рынки. Поэтому я думаю, что здесь сложно будет запретить бизнесу торговать, если это ему будет выгодно.
У нас есть еще один телефонный звонок. Я прошу надеть вас наушники. Добрый день.
Здравствуйте, Иван.
Иван, слушаем вас. Здравствуйте.
Владимир Ильич Путин сказал, что нужен технологический прорыв, если Россия... Если не будет технологического прорыва, то Россия может навсегда отстать от передовых стран в развитии передовых технологий. У меня вопрос такой. Что мешает сделать технологический прорыв России?
Спасибо. Хороший вопрос. Владимир Сергеевич, ваше мнение, что же мешает нам?
Вот мы как раз про это и говорим. Будем продолжать, значит, об этом говорить. Значит, первое – это низкий уровень производительности труда существующий. То есть... в два раза ниже, чем в развитых странах, также высокий износ производственных фондов. Во-вторых, как я сказал, низкий уровень инновационной активности промышленных предприятий. То есть у нас всего 3% ВВП. В-четвертых, это снижение сложности экспорта и экономики в целом. Наше производство в настоящее время, как я тоже уже говорил, находится на стадии 3-4 технологического уклада. То есть производство низкого передела и отставание в части новой промышленной революции. Все это требует действительно каких-то шагов, и в настоящее время эти шаги делаются, и уже формируются программы. Уже сегодня было сказано, что и дальше мы об этом, наверное, остановимся, о программах развития цифровой экономики, которая предлагает развитие высокотехнологичного производства, развитие новых отраслей. Вот. То есть здесь нужны активные шаги все-таки со стороны власти, то есть поддерживать.
Ну, прежде всего, это вложение, деньги.
Вложение, деньги, да.
Ну, буквально вот сегодня цитата дня. Деньги могут решить практически любой вопрос, кроме того, где же взять деньги. Да, вот, наверное, оно самое есть. Ну и давайте сейчас поговорим, что же такое цифровая экономика.
Ну, на сегодняшний день не существует единого понимания такого явления, как цифровая экономика. Многие ученые сходятся во мнении о том, что данное понятие появилось в 90-е годы, и идеологию этого понятия обозначил как раз американский ученый Николас Негропонте. Цифровую экономику он объяснил в виде метафоры, то есть переход от движения атомов к движению битов. Тем не менее, в стратегии развития информационного общества Российской Федерации на период до 30-го года содержится официальная определение данному феномену. То есть цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, в котором ключевым фактором производства являются цифровые данные в цифровом виде, обработка больших данных и использование результатов обработки по сравнению с традиционными формами, способны повысить эффективность производства и в различных отраслях, в том числе в сфере доставки товаров и в сфере услуг. То есть довольно странно, но термин уже… существует и используется активно и утверждено в нормативно-правовых актах в России.
Ну и давайте, да, сейчас рассмотрим, каковы тенденции развития цифровой экономики как у нас в России, так и за рубежом.
Ну, как уже было сказано, цифровые стратегии утвердили в крупных европейских и в западных странах, в Китае, в Германии, в США, в ряде других. Также идейные представители четвертой цифровой экономики и вообще четвертой промышленной революции обсуждаются на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Также он принял цифровую инициативу «Цифровое преобразование промышленности». Проект сначала был сосредоточен на 6 отраслях. В основном это в логистике, в СМИ, товарах народного потребления, энергетике. С прошлого года данный проект был еще расширен на 8 основных отраслей, в том числе уже в химической промышленности и других обрабатывающих производствах. И по оценкам как раз Всемирного экономического форума цифровизация несет значительный потенциал и способна принести более 30 триллионов долларов до 2025 года. Развитие отечественной экономики осуществляется по аналогичному сценарию, то есть мы находимся, так сказать, в мейнстриме, то есть следуем за Западом, и одним из показателей является как раз доля цифровой экономики в валовом внутреннем продукте. Необходимо отметить, что во всех странах, почти во всех, в том числе развитых и развивающих, данный показатель увеличился за буквально последние 5 лет. В Российской Федерации доля цифровой экономики в валовом внутреннем продукте составляет порядка 3%. ВВП, значит, лидером являются страны Великобритании, Южной Кореи, Китай и страны Евросоюза. Несмотря на то, что все-таки показатели цифровой экономики в России низкие, необходимо отметить, что страна движется по направлению к цифровой экономике. И, к сожалению, еще одна проблема является то, что данные органы статистики не позволяют судить о цифровой экономике, потому что они все-таки не собирают эти показатели. Тем не менее, о развитии цифровой экономики можно судить по косвенным данным. Так, например, можно утверждать, что удельный вес организации, использующей информационные системы управления на производстве России, тоже увеличивается. В настоящее время порядка 30% компаний используют информационные системы управления. В основном эти компании работают в отраслях связи и химическом производстве и расположены в крупных научных центрах, такие как Уральский федеральный округ, Центральный, Северо-Западном федеральном округе.
У нас не так много времени остается. Если есть у вас желание дозвониться, пожалуйста, звоните 720-120. Три минутки буквально у нас в запасе. Да? Владимир Сергеевич, ну как, на ваш взгляд, можно оценить современное состояние, если можно что-то сказать на тенденциях, перспективах развития цифровой экономики в нашей стране?
Ну, в последние годы в Российской Федерации принят ряд актов, которых заложили основу для формирования цифровой экономики. Это, как уже сегодня называл, стратегия развития информационного общества, это программа «Электронная Россия». Также в 2016 году была принята стратегия научно-технологического развития Российской Федерации до 1935 года. А вообще перевод национальной промышленности на цифровую основу признана программа «Цифровая экономика», которая также была утверждена в 2017 году. Необходимость реализации данной программы вызвана происходящим процессом цифровизации с одной стороны, а с другой стороны правительство подумало о том, что нужно передать им некую упорядоченность. Значит, в программе «Цифровая экономика» делается акцент на том, что ключевым фактором производства являются данные, представленные в цифровой форме. И представленная в программе модель включает в себя три тесно взаимодействующих элемента. Это рынки и отрасли, платформы и технологии, а также среда. Необходимо также отметить, что программа развития цифровой экономики в Российской Федерации всецело дополняет программу научно-технологической инициативы, которая принята была в 2015 году. То есть программа научно-технологической инициативы подразумевает развитие прорывных технологий, прорывных отраслей в перспективе до 15-20 лет. Значит, в 2017-2020 годы на реализацию научно-технологической инициативы были запланированы порядка 2-2,5 миллиарда рублей ежегодно.
В чем заключается, наверное, вот расскажите, да, национальные интересы в сфере развития цифровой экономики в России?
Значит, с точки зрения государства, цифровая экономика обеспечивает реализацию национальных интересов. Во-первых, это создание новых рынков. Во-вторых, это рост экономики, ее качественные характеристики, рост производительности труда, рост конкурентоспособности, развитие несырьевого экспорта, это защита граждан и развитие евразиатского сотрудничества.
Ну и последний вопрос, буквально одна минутка остается у нас, да? Какие существуют барьеры для развития цифровой экономики в нашей стране?
Ну, основные барьеры на пути становления цифровой экономики являются, во-первых, это зарегулированность бизнеса, но я вкратце назову, раз у нас одна минутка, значит, это зарегулированность бизнеса, во-вторых, это большое количество моногородов, в-третьих, это оборонно-промышленный комплекс, это отсутствие доступа к базовым элементам инфраструктуры, это дороговизна элементарной базы и дефицит частного ресурса.
Спасибо вам большое. Наверное, немножко не успели мы, да, раскрыть, скажем, развернуто и поговорить о барьерах. Но, тем не менее, спасибо. Тема очень интересная, нужная, важная. Спасибо всем, кто сегодня звонил, нашим радиослушателям. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был старший научный сотрудник отдела проблем научно-технологического развития и экономики знаний Вологодского научного центра РАН, кандидат экономических наук Владимир Сергеевич Усков. До новых встреч.
Спасибо, до свидания.
Тема дня. Радио «Комсомольская правда».
Для слушателей старше 12 лет.
простатите. Основные причины заболевания – это малоподвижный образ жизни, вредные привычки, стрессы. А среди первых признаков простатита – снижение потенции. Очень неприятно, но исправимо. Поддержите свой организм биологическим активатором мужской силы – Фортис. Комплекс натуральных ингредиентов способствует снятию воспалительных процессов мочеполовых.